слушать Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. В сегодняшней моей передаче я хочу рассказать не столько о ВИЧ-инфекции, про которую уже много рассказывал в своих прошлых передачах, сколько о необычном диагнозе, который зародился в российских тюрьмах – турбо-ВИЧ. Так ласково называют его российские заключенные. Это туберкулез плюс ВИЧ-инфекция. Переполненные тюремные камеры как нельзя лучше подходят для быстрого распространения двух заболеваний. Турбо-ВИЧ – это практически смертный приговор. В первой части моей передачи я дам слово людям, которые имеют диагноз турбо-ВИЧ, их родственникам и специалистам. Во второй части буду говорить с представителями общественных организаций того самого третьего сектора, которые занимаются проблемами людей с турбо-ВИЧ. Итак, представляю моего первого сегодняшнего собеседника, бывшего заключенного Дмитрия. У Дмитрия турбо-ВИЧ. Он получил его, уже сидя в тюрьме. Приговорили Дмитрия к 12 годам строгого режима за убийство. Ему, можно сказать, повезло. Его освободили раньше. Умирать на воле, как он сам говорит.
На момент поступления в место лишения свободы, в ИЗ-47/1, я был совершенно здоров. То есть у меня все тесты, все анализы были пройдены. Там при поступлении это обязательная процедура. Гепатит, ВИЧ, сдается кровь, все это тестируется, заводится карточка амбулаторная, соответственно.
И туберкулеза тоже не было?
Туберкулеза у меня не было, ВИЧ-инфекции у меня не было, гепатита у меня тоже не было.
А как узнали, что у вас туберкулез?
Узнал я о том, что у меня туберкулез, через несколько лет. То бишь, после следственного изолятора мне этапировали колонию исправительную, это Ленинградская область, Осинский район, ИК-3. Как узналось позже, через несколько лет, туберкулез у меня нашли в 2005 году. То есть это я уже год содержался в исправительной колонии.
А вы не знали?
Я об этом не знал. И 2 года я пробыл в этой колонии, уже будучи больным туберкулезом, и я об этом тоже ничего не знал.
А когда вы узнали, что у вас ВИЧ?
Уже находясь в ФБУ ЛИУ-4, через полгода.
У вас получается турбо-ВИЧ?
Турбо-ВИЧ. Турбо-ВИЧ, да. И дело в том, что в Карелии на тот момент, у них в республике, дело в том, что ВИЧ-инфицированных практически не было. Если было, то очень мало. И, соответственно, отношение было как к прокаженным. Я еще сделаю ударение на само учреждение, то, что даже при поступлении туда, чтобы подавить, ну, чтобы режим соблюдался в колонии, да, и чтобы подавить волю осужденных, прямо в этапке сотрудники администрации руками осужденных либо сами помещение заливали раствором хлорки, может быть, даже с добавлением аммиака. Квалифицировалось это как уборка. Обыкновенная уборка спецсредствами. Но на самом деле раствор был такой сильный, то что это все испарялось, людям было нечем дышать, слизистые раздражались. У кого легкие были слабоваты или там действительно был процесс туберкулезный, этот процесс усиливался, соответственно. Ну, вот.
А зачем это делали? Для чего, как вы думаете?
Ну, это как газовая камера, можно так сказать. Чтобы слушались, чтобы исполняли режим, чтобы исполняли команды. На тот момент еще в силе было СДВП, секция дисциплины и порядка. Непослушание расценивалось как нарушение, каралось взысканиями разными. И износилось личное дело.
Вы сейчас можете говорить, а тогда вы не могли об этом рассказать. Ну, да?
Конечно,
нет.
Можно сказать, что репрессии были бы. То есть, находясь там, поднять какие-то вопросы касаемо того, что, о чем я сейчас рассказываю, это было практически невозможно. Приезжает комиссия, допустим, в колонию, проходит по всем палатам или по всем баракам. Соответственно, всех содержащихся в учреждении предупреждает. Не дай бог, у кого-нибудь будет какой-нибудь вопрос. У вас все нормально. Если у кого-то какой-то вопрос будет, значит, это добрый вечер. То есть, это вечер, значит, потерян. Либо уборка дополнительная какая-нибудь. Опять же, спецсредствами, либо с мылом, можно сказать, по шею. Ну, это грубо говоря.
Что значит с мылом по шею?
А там замыливали лестницу, допустим, в 2 этажа. И осужденного гоняли вверх, вниз, по этой лестнице с тряпкой, с ведром, определенными командами. То есть практически он бегал, кричал свой доклад без остановки. Это нарушается дыхание от этого.
Это те, кто болеет?
Да, они болеют, естественно. Под него я сам бегал так.
С
туберкулезом, с ВИЧ, зимой. Потом покурить выходил на улицу, естественно, у меня фуфайка мокрая, все залито, все это замерзает, ботинки, ноги мокрые.
В тюрьмах лечения никакого нет, заявляет Дмитрий.
Там не было, они не знали, что такое антиретровирусная терапия, не было инфекционистов. Туберкулез лечили схемами, чисто гробим все остальное, печень, почки, все гробим, независимо какой иммунитет, мы о нем даже не знаем, лечим чисто туберкулез. Вот, печеночные пробы плохие, но это ничего страшного. Главное — вылечить туберкулез. Люди умирали от того, что не удерживала печень. Прогрессивное уровень ВИЧ-инфекции наступало.
Вы видели таких людей?
Конечно. Я работал уже, занимал должность санитара. Я выносил трупы. Я видел, как они умирали.
Слова Дмитрия подтверждает Анастасия, невеста Михаила. 7 декабря у них свадьба. Регистрироваться и справлять ее молодожены будут в тюрьме. Ведь жених Анастасии – заключенный. Несмотря на ВИЧ-инфекцию и гепатит, никаких обследований Михаилу в тюрьме врачи не делали уже почти год, говорит Анастасия.
Мой мужчина, любимый, находится на данный момент в колонии Башкортостана. Когда я пыталась добиться для него ВИЧ-терапии, РВТ-терапии, он находился еще в Питере. С сентября 2010 до февраля я пыталась доказать врачам, что ВИЧ нуждается в лечении. Всяческими жалобами. Они совершенно не хотели вообще обращать на меня какое-либо внимание. То есть тут это маленькая часть только там жалоб, которые у меня написаны. И в итоге в феврале этого года мне все-таки удалось отправить его в больницу ГАЗа, нашу питерскую, где ему назначили терапию. Потом я еще писала много жалоб по всем инстанциям, чтобы терапию ему все-таки продолжали давать, что тоже очень вызывало проблемы.
А тюремные врачи не хотели ему?
Именно тюремные, да.
А что говорили?
Говорили, что не считают ВИЧ вообще заболеванием, что он не нуждается в лечении, и они не видят каких-либо показаний для... Хотя у него на момент назначения терапии было всего 70 клеток. В итоге в июне его увезли в Башкортостан, и до настоящего момента, с февраля месяца, ему не было сделано ни одного повторного анализа. То есть совершенно неизвестно, эффективна ли схема лечения или нет. Совершенно никаких либо вообще анализов, ничего не делается совершенно. Но единственный плюс – то, что терапия дается, но неизвестно, эффективна ли она. Неизвестно вообще, помогает схема лечения, не помогает. То есть вот такая ситуация. И как бы на данный момент я уже готова обращаться в суд, потому что, сами понимаете, с февраля и до настоящего времени ни одного анализа не сделано. У меня лучшая подруга, вот у меня есть ее тоже заявление здесь из Крестов, что как бы, ну, мы как бы с ней вместе, да. Она тоже согласна на активные боевые действия. В Крестах в Питере тоже совершенно. Ситуация еще хуже. Допустим, ту диету, которую им положено, им дают только на время проверки. То есть 2 недели их покормили, все, и больше ничего не делается. При поступлении за время пребывания в учреждении регулярно осматривался медицинскими работниками. Диагноз ВИЧ-инфекция – спонтанная ремиссия без терапии. В настоящее время, учитывая данные объективного осмотра, терапии Кузнецову нет, состояние здоровья удовлетворительно. Это из Крестов ответ.
Кто подписал?
Кравчук, заместитель начальника.
Заместитель начальника колонии?
Да. Спонтанная ремиссия у нас. Все, вылечился у нас ВИЧ. Это прекрасно. Лечить ничего не нужно.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Несмотря на диагноз турбо-ВИЧ, суды крайне редко актируют, то есть освобождают из тюрьмы тяжело больных людей по состоянию здоровья. Те, кому повезло, попадают в отделение турбо-ВИЧ туберкулезных больниц. Дмитрию повезло.
Суд решает отпустить пациента по статье 81, это актировка, на свободу или нет. Но это отдельная история, то есть там очень много надо документов. Личное дело, чтобы было тоже в идеале. Если там нарушение действующее, либо человек себя никак не проявил, там самодеятельных организаций, которые на тот момент уже отменили, если человек находится при смерти, как он может себя проявить? Где он может заработать какие-то поощрения, если он не понимает, ничего не соображает, он кашляет, у него температура, он не может не выйти на промзону поработать.
Вы в таком состоянии были?
К счастью, я успел заработать поощрение, но мне пришлось работать 3,5 года без выходных. Я числился в самодеятельных организациях, работал санитаром в стационаре. То есть у меня личное дело было идеальное, можно так сказать. Только из-за этого меня освободили. Только из-за того, что у меня родители подобрали, здесь собрали необходимые документы, справки, то, что они меня заберут, обеспечат уход, то, что они не против. А с больницы, то, что больница примет меня после освобождения на лечение. Вот если бы этой справки не было, формулировка была бы такая: социально опасен для общества, является разносчиком туберкулеза. И всего не освободили бы. То есть это повод является для... Ну, чтобы не отпустить человека по статье 81.
То есть вам повезло?
Просто повезло. У меня справка вот эта с больницы пришла за 2 часа до суда. Она могла прийти через 3. И так как у меня остаток большой, это с 12 лет, 5 лет мне удалось оставить, да, 7 я отсидел, 5 я оставил. То есть если бы справка не пришла, судья, посмотрев на мой остаток, мог подумать так: а, ну, мало посидел еще, пусть посидит подольше. И написал бы вот такую формулировку, и все. Такие случаи были, их очень много, и актировка – это уже состояние здоровья такое, где не удерживаешь. Врачи на Медвежьегорске, они, посмотрев мои данные, историю болезни, так сказали: жить тебе осталось 2 года. Тебя бесполезно лечить, таблетки тебе не помогают. Лечить они еще у тебя резистентность.
У Дмитрия появился шанс выжить, и он им воспользовался. Год пролежал во 2-й городской туберкулезной больнице Санкт-Петербурга, отделение для людей с турбо-ВИЧ. Потом его выписали и направили на учет в туберкулезный диспансер.
Там практически не лечат. Отсутствуют медикаменты, тезиатры не умеют элементарно читать снимки. Это вот конкретно в моем диспансере такая ситуация. Я не буду говорить район, номер диспансера. Фтизиатр не умеет читать снимок, не знает, как назначать схему лечения. Это хорошо, что мне есть с кем проконсультироваться. Я приезжаю сюда в больницу, консультируюсь с фтизиатрами. Они прекрасно знают мою историю болезни, рекомендуют мне препараты, количество, дозировки. Вот только вот за счет вот этой информации я вот получаю лечение. В диспансере бесполезно лечиться.
Туберкулезно.
Туберкулезно, городском.
Дмитрий ходит по улицам северной столицы с открытой формой туберкулеза.
По ВИЧ-инфекции у меня сейчас ВИЧ в такой стадии, что мне не нужна антиретровирусная терапия. У меня мало вирусной нагрузки, мало копий и достаточно большой иммунитет. Поэтому иммунитет у меня сильный, меня не беспокоит это пока. Вот, а с туберкулезом боремся.
А на улице как вот вас отпустили, то есть вы уже не заразный?
Нет, я еще заразный, у меня БК+.
А почему вы отпустили тогда?
Ну, я получаю таблетки, принимаю. Те бактерии, которые они и попадают в атмосферу, они более-менее как-то этими таблетками, медикаментами, ну, погашаются, становятся невредными, можно так сказать.
Дмитрий не побоялся заявить о своем диагнозе, но кто еще может похвастаться, что аккуратно принимает таблетки, гуляя по российским улицам с открытой формой туберкулеза? Таких, как Дмитрий, единицы. Чаще бывает совсем по-другому.
С туберкулезом по улице ходит очень много людей, и многие даже сами не подозревают о том, что у них туберкулез. Симптомы достаточно могут быть сглажены, похожи на простудные. Человек может ничего не знать, если он не обследуется, если не хочет обследоваться или некогда. Вот. У меня, допустим, есть знакомый, он знает, что у него туберкулез. Он работает в такси. Такси достаточно солидная фирма. И сами представьте, что может получить человек, севший в достаточно за приличные деньги машину, севший в нее, поговорив еще, подышав атмосферой, которая находится в салоне автомобиля. Также мы каждый день ездим в транспорте с таблетками. Кто-то кашляет, чихает. На рынках открытые продукты, мясо, фрукты, овощи. Все это оседает на них. Проблема глобальная.
Вот,
из тюрьмы,
да,
очень много выходит с туберкулезом. Это очень много. А очень много еще даже пациентов, даже получив диагноз туберкулез в местах лишения свободы, таблетки не хотят принимать. То есть сами виноваты, в принципе. Но они еще не знают опасности этого всего. Это даже не место лишения свободы касается. Даже людей на свободе получают таблетки в диспансере, врач-фтизиатр говорит, что схема такая-то, принимать надо столько-то. Таблетки сильные, действуют очень, побочный эффект, тошнота, и разное. То есть человек чувствует после приема себя не очень хорошо. Естественно, человек думает, зачем я буду принимать таблетки, с которых я плохо себя чувствую, я их лучше выкину, не буду ничего принимать, а скажу, что принял. И вот у него процесс идет. А кто-то еще, допустим, подумает, хотелось бы выпить на таблеточке рюмочку, а там несовместимость. И еще какие-нибудь побочные эффекты. Потом это реанимация лежат.
В отделении для турбо-ВИЧ городской туберкулезной больницы номер 2 Санкт-Петербурга 60 коек. Все заполнены, говорит Светлана Гаврилова, социальный работник городской туберкулезной больницы номер 2.
Если брать по отделению, где-то 1/4 отделения заполнено женщинами, получившими ВИЧ-инфекцию половым путем. В основном это после 30 лет возраст. Оставшиеся, половина пациентов – это люди с мест лишения свободы. И где-то 1/3, получается, люди, которые получили ВИЧ путем употребления внутренних наркотиков. Еще не имевшие опыта тюремного заключения.
А те, кто из тюрьмы, у них, как правило, турбо-ВИЧ?
Да, потому что, если грубо говорить, то тюрьма является культивированием туберкулеза, и резистентные, то есть устойчивые формы к лекарствам туберкулеза вышли именно из наших российских тюрем. Потому что условия содержания, очень тесно, темно, там никакого питания, поддержки иммунитета, лечения, обследования и так далее, дают возможность туберкулезу процветать.
Скажите, в каком состоянии поступают сюда больные с турбо-ВИЧем после тюрьмы?
В основном в тяжелом состоянии, То есть это в основном люди после актирования, которые перенаправляются сюда на лечение дальнейшее. И, конечно, многие из них в тяжелом состоянии, с большими распадами в легких. И тяжелое, и психологическое, и социальное, то есть положение и отсутствие паспорта, например, только с выпиской, И физически, конечно, очень тяжелое состояние,
Всем удается спасти после тюрьмы или нет?
Нет, конечно. На отделение,
Сколько сейчас? 60 коек в отделении?
Да, около 300 человек в год поступает, где-то примерно 1/3. Это летальный исход, остальные опыт. Причем ответственность, я считаю, в низкой диагностике, то есть пока отдиагностируют, каким препаратом устойчива палочка, распад в легких идет полный ход. А эти вещи современными методами можно сократить, но закупок таких нет, например, Это считается достаточно дорого для нашего бюджета. Очень нужно современное оборудование, причем чтобы оно покупалось, а не отбивалось бабло. Например, в случае Дмитрия, на мой взгляд, это скорее уникальный случай. Потому что обладать высоким сознанием, высокой мотивацией к лечению после той мясорубки, которую проходишь в тюрьме, как я вижу, это очень большая редкость. Потому что психика человека после тюрьмы, она оказывается сломанной. И ломают ее не только обозначенные диагнозы, ВИЧ-инфекция, туберкулез и так далее, но и условия содержания, вообще все, общая атмосфера, режим и так далее. То есть тюрьма – это же, по идее, ограничение единственного права человека – это ограничение свободы передвижения. А в наших тюрьмах человек оказывается полностью бесправным. Вообще никакого ни права на лечение, ни права на медицинскую помощь, ни права на питание, ни так далее, и так далее. На достойное свое содержание.
И что происходит в больнице? То, что вы видите? Чему вы являетесь свидетелем?
Что я вижу, на данный момент? Человек чаще всего из-за мест лишения свободы поступает с мультирезистентными формами, с устойчивыми формами. Назначается первый ряд препаратов, туберкулезных, которые далеко не всегда помогают и работают. Потом второй, который тоже далеко не всегда помогает и работает. То есть благодаря, конечно, назначению ВАР, терапии против ВИЧ-инфекции, конечно, удается приподнять иммунитет, бывает такое, и на фоне приподнятого иммунитета организм начинает сам как-то пытаться справиться с туберкулезом. Но в основном нет, очень частая смертность, к сожалению, То есть люди выписываются буквально в смысле, умирают, на руках врачей. То есть это процентовку я вам не скажу, но опять же, в данном случае я считаю, что это большая редкость.
Те, кто выжил, выписываются и направляются для наблюдения в местные туберкулезные диспансеры. Другими словами, выходят на российские улицы.
Туберкулез на данный момент можно встретить сейчас где угодно. Начиная от метро, кончая там. Люди не знают, что с ними происходит. К сожалению, ситуация такая, что это все замалчивалось. Да? У нас в городе, город без туберкулеза. Да? То есть, такое было и указание, и такая трансляция информационная. Но вот в данный момент туберкулез уже, конечно, вышел за пределы людей, которые вышли из лишения свободы. Понятное дело, что Санкт-Петербург – это далеко не самый благополучный климатический город. Что Санкт-Петербург лидирует, один из лидирующих городов по России по распространению ВИЧ-инфекции. На ВИЧ-инфекцию туберкулез ложится очень легко. Так как ВИЧ-инфекция сейчас уже далеко вышла за пределы там, социальных групп, там людей, занимающихся сексом за деньги, или там людей, там, употребляющих наркотики, то туберкулез ложится шикарно совершенно вот на это все. Я считаю, что эта эпидемия, конечно, с ней надо глобально совершенно бороться, причем совершенно мультиоргастическими такими вещами организованными. Во-первых, нужна информация по туберкулезу. Ее мало. Нужна мотивация людей, зачем делать флюорографию. То есть, вот, допустим, вышло сейчас распоряжение обязательно раз в год делать флюорографию. Народ не понимает, зачем. Плюс сама система здравоохранения. Приди, отстой очередь, встретись с хамским обращением. Не получи результаты, что у тебя там происходит. Что с этими результатами потом делать? То есть, ну, организация такая вот. Опять же, с ВИЧ-инфекцией примерно то же самое. Но сейчас, слава богу, чуть-чуть больше об этом знаем. Люди боятся идти проверяться на ВИЧ, допустим, да. И у меня была пациентка, которая умерла здесь. Одна из первых моих пациенток, да, здесь умерла. Она ВИЧ-инфекцию узнала только на последних стадиях уже туберкулеза. Долго лечили от пневмонии. Это городской случай, да, это материальный случай. Я, если говорить вот про город, вот классический пример. Женщина социально благополучная, замужем. Долго ее лечили от пневмонии, пока в конце концов не решили проверить на туберкулез, а ВИЧ-инфекция она узнала здесь. То есть, ну вот как бы вот так. На низких клетках организм уже не справился, несмотря ни на что.
По данным Роспотребнадзора, в России в 2010 году впервые выявлен активный туберкулез более чем у 99 тысяч человек. При этом заболеваемость туберкулезом детей до 14 лет по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 5,3%. По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, за последний год наблюдается почти 10% рост зарегистрированных людей с ВИЧ-инфекцией. Всего же официально зарегистрировано чуть более 600 тысяч ВИЧ-положительных людей. В российских тюрьмах 55,5 тысяч заключенных имеют диагноз ВИЧ, 45 тысяч – активную стадию туберкулеза, у более 5 тысяч человек – турбо-ВИЧ, заявляет в фонде «Российское здравоохранение». Почему такие высокие темпы распространения туберкулеза и ВИЧ-инфекции в России? Об этом после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники подадут в суд на таможенников московского аэропорта Шереметьево, которые изъяли ноутбук у Лилии Шибановой, исполнительного директора Ассоциации по защите прав избирателей «Голос». В Москве задержаны трое активистов движения в защиту Химкинского леса, проводивших напротив здания российского правительства акцию с требованием запретить офшорные компании. Среди задержанных лидер движения Евгения Чирикова. В России сегодня так называемый день тишины. За сутки перед голосованием на парламентских выборах запрещены любые формы агитации. В Южной Осетии сторонники Аллы Джиоевой грозят акциями неповиновения, если власти не признают ее победу во втором туре президентских выборов. Бывший глава Европейской комиссии, один из авторов идеи единой европейской валюты Жак Делор подверг резкой критике финансовую и бюджетную политику стран еврозоны и сами принципы ее функционирования. В Сирии в ходе столкновений между правительственными силами и военными, перешедшими на сторону оппозиции, сегодня погибли не менее 15 человек. Франция временно сокращает штат своего посольства в Иране вслед за нападениями, которым подверглись на этой неделе в Тегеране британские дипломатические миссии. В Афганистане погибли трое военнослужащих НАТО. По сообщению командования международных сил, они стали жертвами взрыва бомбы, заложенной у дороги в восточном Афганистане. Какие-либо иные подробности и национальная принадлежность погибших не уточняются. Президент Мьянмы Тейн Сен одобрил постановление, разрешающее гражданам собираться на мирные акции в случае, если их проведение одобрят правоохранительные структуры. Впервые в Мьянме принимается подобный закон. В Йемене, в городе Таэс, втором по числу жителей в стране, не менее 5 человек были убиты в субботу в результате обстрела правительственными силами лагеря сторонников оппозиции. В столкновениях на севере Ирака пострадали около 30 человек, в том числе 20 полицейских.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Я продолжаю передачу, посвященную турбо-ВИЧ, людям, имеющим положительный ВИЧ-статус плюс туберкулез. Подобный диагноз зародился в российских тюрьмах, и коинфекция уже вышла за пределы закрытых учреждений. Почему такие высокие темпы распространения туберкулеза и ВИЧ-инфекции в России? Какие действия властей этому способствуют и как можно изменить ситуацию? Об этом я беседую с Александрой Волгиной, организатором несанкционированных акций протеста ВИЧ-активистов, координатором движения «Пациентский контроль», и Марии Годлевской, руководителем благотворительного фонда «Свеча», самоорганизации людей, живущих с ВИЧ. К вам, Мария, у меня вопрос. Почему турбо-ВИЧ все-таки связывают больше с тюрьмой?
Ну почему? Потому что мер профилактики практически никаких в тюрьме нету. Людьми, которые находятся в заключении, практически никогда не занимаются в плане лечения. У нас есть диагностическая больница в Санкт-Петербурге, которая занимается конкретной диагностикой. Тюремная больница Мини-Газа, она занимается выявлением, то есть диагностирует то или иное заболевание, но она не предназначена для лечения. И, собственно, лечить-то они не обязаны. Поэтому получается, что большей частью профилактики нет в тюрьме. Каких-либо мер профилактических, там, типа проветривания, витаминов там, и минус стресс, наверное, тоже никогда в наших тюрьмах не будет. Ну и, естественно, очень ужатые метры для заключенных. То есть там никогда не будет 8 метров на человека.
А в турбо-ВИЧ разве не больше пространства? Там больше квадратных метров должно быть, чем вот у здоровых заключенных.
Но это должно быть. Должно быть. И на самом деле это должно быть. Это ключевое слово. Это раз. И вторая часть заключается в том, что опять-таки сочетание с ВИЧ-инфекцией на фоне ВИЧ-инфекции. Да? То есть если при нормальном уровне иммунитета риск развития туберкулеза 1, при сниженном иммунитете, то есть это напрямую зависит от того, что еще в тюрьме нет лечения по ВИЧ. Если бы было лечение по ВИЧ адекватное, нормальное, то тогда и таких бы темпов развития турбо-ВИЧ не было. То есть здесь все одно цепляет одно за другое. А опять-таки туберкулез на фоне ВИЧ-инфекции лечится совершенно по-другому, по-другому протекает, и все это идет совершенно...
Мало того, это чаще всего внелегочный туберкулез, то есть он более свойственен людям с ВИЧ-инфекцией, то есть который может где угодно в другом месте
кости
развиться.
И так далее.
Сердце, печени.
Да. Его диагностировать еще очень сложно, потому что всем же делают снимки легких, не делают все остальное.
Мокроту редко кому делают.
И мокрота тоже не является, да, там мокрота не выдаст туберкулез, лимфоузлов.
Это должны быть какие-то специалисты, которые это все делают.
И это еще одна очень тяжелая часть, потому что люди, которые специализируются, врачи, которые специализируются именно на туберкулезе в сочетании с ВИЧ, их и на воле-то немного. У УФСИН нет мощности не диагностировать все это дело. То есть нет лаборатории, нет возможности делать все эти анализы, нет возможности лечебных предоставлять лечение, что по ВИЧ, что по туберкулезу, и нет специалистов. То есть фактически нет, всей этой базы нет.
В их задачи всегда входило только охранять их, да, пока они отбывают свой срок наказания. Делать все возможное, да, чтобы человек оставался в заключении там,
и не сбежал.
Все. То есть поэтому наша пенитенциарная система полностью не готова к лечению как таковому. Мало того, вопросы с актированием, да, то есть с освобождением, сменой мер пресечения ввиду невозможности оказания медпомощи нормальным образом.
Ну, то есть освободить человека.
Да, принимает все равно судья, то есть человек, который в медицинских вопросах никаким образом
специалист.
Не шарит.
А как у нас смертельно больных людей держат в тюрьме и не отпускают?
Да.
Свободу это мы знаем. Гулевич, Канке, а до этого Магнитский Сергей, да, это все фамилии известные вам, наверное.
Да. И что еще хотел сказать?
Такая изначально,
ситуация абсолютно такая же. Вот, допустим, есть вот эта вот колония, да, на Латышских Стрельцов у нас, она относится к Невскому району. И вот суд Невского района практически никогда и никого не актировал. Это освобождал, меру пресечения менял ввиду вот, неоказания медпомощи нормальным образом.
Вообще суды не склонны к такой мере. Ну, вот у нас тут было тоже несколько случаев. Там нужно идеальное личное дело. Там нужно, чтобы все было закрыто. Там нужно огромное количество справок, некоторые из которых, не имея родственников или кого-то на воле, кто это поможет тебе сделать, сделать невозможно.
Бывает хуже. Бывает колония, и прокурор ходатайствует о том, чтобы человека актировать. Это вот наш случай тоже из Архангельска. Жена с Питера занималась мужем из Архангельска. И ему отказали. Он с тубиком уже, собственно, не в весе, не в уме и так далее. Его хотели актировать с тем, чтобы перевести в Питер и уже здесь лечить. Колония и прокурор.
Колония просила. Они понимают, что он у них умрет. Более того, здесь была такая история была насчет лечения ВИЧ-инфекции, что изначально этим в рамках пенитенциарной системы тоже занимались спеццентры. И это было в их ведении. Потом в один прекрасный момент вышло постановление, и эти две службы развели. Если раньше Минздрав отвечал тоже за, да, и получал финансирование на лечение заключенных, то теперь эти деньги уходят тоже в УФСИН. Соответственно, спеццентры не могут эти услуги оказывать, потому что они не получают на это финансирование. Они не могут брать оттуда пациентов.
Ни за что не поверю, что вы, которые там каждые несколько месяцев просто устраиваете несанкционированные митинги у Минздрава, потребуете отдать Минздраву обратно лечение заключенных.
Минздраву бы не хотелось, но УФСИНа надо забирать. Ну, вот честно. Потому что, ну, там нет никакой возможности. Это та инфраструктура, которая, ну, ее надо строить, это годы, годы и годы. То есть здесь дело даже не в том, что там УФСИН очень нехорошие люди, не хотят никого лечить. Они, правда, не могут этого сделать. То есть это было очень немудрое решение. Отдавать лечение вот в эту часть. Потому что спеццентры хоть худо-бедно, но справлялись с этим. Приезжали специалисты спеццентров, которые знают, как лечить. Анализы отправлялись в спеццентры, которые умеют делать диагностику. Полностью наработать эту базу сейчас у СИНО это невозможно. Когда пришел проект глобального фонда, все это пытались эти системы срастить и построить их вместе. И на самом деле из этого что-то получалось во многих регионах. Дальше вот это указом развели, а связи остались. Люди пытаются все равно друг другу в этом во всем помогать. И, в общем, как бы, слава богу, есть и неравнодушные медики. И с одной стороны, да, там, гражданские врачи, и с другой стороны, в пенитенциарной системе. Они пытаются как-то, каким-то образом что-то с этим придумать. Если бы можно было отдать на откуп территориям это все, то можно было бы что-то из этого придумать. Эти связи как-то узаконить.
Почему это все было передано тогда УФСИНу из Минздрава? И зачем, главное?
Невозможно ответить. Вот позже вышло постановление. Кто его разберет?
Сколько глобальный фонд приложил усилий денег?
Да.
Чтобы вот эту систему построить.
Я помню, как мы обучали, все эти приезжали врачи. Я лично вела вот эти все тренинги, обучали. Они просто в один прекрасный момент, 2 года назад, взяли и это все передали. Идея была, в общем, может быть, и неплохая, да, сделать отдельную свою систему медицинскую, улучшение, вот эти вот реформы, которые, в принципе, сейчас идут в пенитенциарной системе, да, улучшение условий содержания, улучшение обеспечения медицинского.
Да,
да, очень хорошие цели, в общем-то. Я с ними согласна на все 100. Но только на чем, когда нету никакой базы? Это же невозможно сделать. Ну, или пока вы делаете реформу, давайте пользоваться теми ресурсами, какие есть. Тогда пусть пока гражданское здравоохранение этим занимается. Потом, когда вы будете к этому готовы, давайте перейдем. Но нельзя же было вот так вот бросить людей. У нас каждый раз есть хорошие мысли. В общем, почему-то получается что-то не очень симпатично. И на самом деле было бы смешно, если бы мне было так грустно. Потому что люди пишут уже в полном отчаянии, как правило, уже в очень тяжелом состоянии. И никакой правды добиться в этом во всем нельзя. Еще идет же очень сильная подтасовка. Одно дело доказывать отсутствие лечения на свободе. И то это очень трудно сделать. Обратиться в суд и что-то доказать. Другое дело это доказывать в местах лишения свободы. Если написано, что лечение получил документ, то все, ты его получил. И ни одна прокурорская проверка ничто не может доказать. То есть фактически по обращениям, если говорить, я сейчас буду очень такие жестко циничные вещи говорить, но это так. Лучше всего в суд подаются дела под названием «уже труп», а еще лучше родственники человека, который умер. Потому что пока ты там сидишь и пытаешься что-то сделать, практически, ну, то есть очень редко, да, там, какие дела доходят до какого-то логического завершения.
Откуда вы вообще узнали об этой проблеме?
К нам стали поступать звонки от людей, которые находятся в местах лишения свободы, и стали они особо яро поступать после сюжета вот с Эдуардом Разиным, который здесь пытался с системой нашей пенитенциарной спорить о неоказании медпомощи ему. Он находился на латышских стрелков, это у нас здесь колония, прямо в городе есть, около метро Ладожская, табуретка ее еще называют. Пока находился в больнице, он нам прислал несколько фотографий людей, которые тоже лежат вот в ожидании лечения. У них нет тоже родственников, которые вы там побегали, куда-то позвонили. Это, конечно, это что-то, эти фотографии, да, совершенно худые люди. Ростом они явно там 1,80 м, а весом в 35 килограмм. Его сейчас, вот прямо сегодня нужно перевозить, да, там в нормальный стационар. Он находился там с огромным сроком, и проблема у Эдуарда была одна. Это срок. 17 лет. Просто так 17 лет не дают. И было очевидно, что как бы Эдуарду плохо не было в больнице, там, когда его уже в больницу отправили, его никто не освободит по актированию, потому что 17 лет. Но и лечить его, собственно, тоже нечем. И родственников-то у него нету, которые могут с воли ему купить там таблетки и так далее. Он детдомовский, да, как бы, и нету совершенно никакой возможности закупить ему препараты, допустим, в лечебницу. Прошла прокурорская проверка после его слов. Она только сейчас кончилась. Был снят начальник медчасти ФСИН. И он действительно снят, он под следствием находится. Сейчас вот временная замена из Москвы приехала. Но это ничего не меняет. Почему? Потому что один человек, сидящий в кабинете, подписывающий бумажки, остается крайним. В ситуации, когда, допустим, если мы говорим о регионах, где далеко находятся колонии друг от дружки, там, или от города, там 800 километров, туда были закуплены, должны были быть закуплены лаборатории для диагностики. Аппаратура таких фирм уже не продается, то есть она древняя. Мало того, если даже что-то покупать, оно стоит дороже 2 раза. Ко всему прочему, вот сейчас вот ключевое, ставок, кто будет заниматься тестированием, нету. И тест-систем тоже в бюджет не вбито. То есть гадать мы, что ли, на этих аппаратах будем? Или как мы будем выявлять, да? То есть вот один человек оказался крайним. Наверняка не он эту бумажку подписывал, а ее подписывали где у нас? В Думе, да? Как обычно подписывают все бумажки.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. «Турбо-ВИЧ» – тема нашей сегодняшней передачи. Я беседую с Александрой Волгиной, координатором движения «Пациентский контроль», и Марией Годлевской, руководителем благотворительного фонда «Свеча» самоорганизации людей, живущих с ВИЧ. Без аналогии с Сергеем Магнитским, когда вот начался шум, то сейчас признали виновным врачей за неоказание медицинской помощи. В принципе, да, действительно, они не оказали. Но все равно это одно из самых низших, последних звеньев.
А это точно так же были перебои, вот когда у нас идут перебои вообще вот, да, там, на воле. Точно так же надо подавать на местный спеццентр, хотя всем понятно, что они здесь ни при чем. Угу. Здесь ровно так же происходит.
Да? По сути, получается, мы недавно были в Саблино, здесь у нас в единственной женской колонии, да, в области Питера, и разговаривали с медиками, и получается там таким образом, что врачи ездят со спеццентра, это личная инициатива врачей, и получается у нас есть 2 спеццентра, один областной, другой городской. И вот с областными клиентками, которые находятся сейчас в заключении, с ними проблемы тестирования сделать. С городскими все нормально, всех тестируют.
Вот рядом с тобой сидит девушка, она городская, ей сделают тест, а вот ты областная, поэтому тебе не сделают. Вот сидите вы с ней вместе в одной колонии, может быть, даже похоже какое-то преступление совершили. Вот ты помрешь, а она вот не очень. Вот как так?
Если говорить о других делах, которые были, я вот просто тут недавно телефон подчищала периодически, знаете, удаляю телефоны ненужные, смотрю. там, Елена, сын умер в тюрьме, там, Наталья, брат умер в тюрьме. То есть у меня пометки, чтобы я не забыла, потому что людей огромное количество звонит. И в какой-то момент времени я поняла, что там телефонов 20 людей, которые умерли. Пока человек находится в заключении, он ничего доказать никому не сможет. И даже его родственник, собственно говоря, должен обладать недюжими волевыми способностями, да, чтобы, во-первых, дойти до суда, во-вторых, вынести все вот эти вот отмазы, по-другому это не назвать, да, тех же там чиновников, которые не будут хотеть брать от него заявление в суд, юристов, которые будут пытаться переубедить и не подавать. Опять же, медицинские документы практически невозможно из тюрьмы забрать в том виде, в каком они были при смерти человека. То есть это должны быть фотографии, да, вот как ленинградский случай, там удалось сфотографировать ребят, которых сильно били в колонии, с разбитыми головами, им поставили всем сердечные приступы. Хорошо, что успели сфотографировать трупы. И потом этому была сильная огласка предана. Но
не всегда возможно.
Не успели.
Конечно.
Да?
И все бумажки подделываются, и везде пишется, что отказался от лечения. Вот сейчас совершенно недавно мы были вынуждены отказать клиенту в сопровождении. Почему? Потому что, во-первых, колония находится за 300 километров от города. Во-вторых, куда он уже не подавал, везде проходил ответ, что была проверка, и все у него, все нормально. Лечение ему оказывается.
Поподробнее прям про этот случай расскажи.
Плюс ситуация в том, что первая схема препаратов, которые он пил, давалась ему с перебоями, и в какой-то момент времени стало понятно, что это уже все резистентно. То есть ему эту схему пить бесполезно. Ему ее до сих пор назначают, он от нее пишет отказ. Да, что мне не нужно эти препараты пить, они мне не помогут. Мы предлагали парню таблетки. Он их сам не пьет. То есть получается, что практически доказать правоту заключенного невозможно. Бумаги с его подписями есть об отказах в препаратах. Проверки, проведенные прокуратурой, есть. А человек-то умирает по факту.
Про этого парня, на самом деле, он такой прямо. Вот таких вот, и так, таких-то и так немного. Mm-hmm. Вот. Это Пермская область, он сидит достаточно далеко, 300 километров от Перми. И вот теперь уже все действительно приплыли. Потому что ехать к нему не может уже никто. Все проверки прошли, все хорошо. И с парнем с этим мы вообще нечем помочь. Я смотрю на телефон, когда он мне звонит, и уже даже не беру трубку. Мне нечего ему конкретно сказать. Просто нечего. Я ему уже несколько раз говорила, что мне нечего ему сказать. Он не слышит, и я его понимаю. Потому что для него это смертный приговор. Даже в случае, который мы считаем успешными. Вологодский случай, когда ребята обратились. Мы тут всем миром. Калининградские активисты, московские активисты. Все вместе, значит, устроили по этому по поводу Пучи, написали кучу писем и обращений. Они написали, такие молодцы, в блог президенту. Вот. Прошла, значит, сначала одна проверка. У них были родственники, кто готов был их отстаивать тоже. Прошла одна проверка прокурорская. Сказали, все в порядке, потому что у них было написано, лечение получил. Начали, все было хорошо. Нам казалось, победа, нам казалось, все хорошо. Через полгода им опять стали давать один препарат вместо трех. Что, начинать это все по новой? Неимоверных усилий все это. То есть, получается, что даже те случаи, которые нам кажется, нам что-то удалось сделать, фактически мне ничего не меняет. То есть это полная беззащитность и полное, в общем-то, бесправие. И никаких средств оказания помощи, никаких средств защиты фактически нет. В нашей империи все невозможно всем этим управлять с имперского вот места. Чем больше идет самоуправление... Я так не думаю. Мне кажется, чем больше идет местного такого самоуправления, тем больше возможности сделать что-то в конкретных случаях. Потому что между собой люди-то, они все-таки остаются людьми, и они больше готовы как-то друг другу помочь, как-то что-то друг другу перекрыть и так далее. Но вот пример взаимодействия спеццентров с УФСИНом, он об этом говорит, что даже структуры между собой на местном уровне, они легче и проще договариваются. Пока договорятся на федеральном уровне, кто же будет лечить зэков, да, мы тут все помираем уже.
700 тысяч в данный момент времени находятся в тюрьмах по России. 700 тысяч. Это население города.
А из них сколько имеют турбовичок?
Ну вот в данный момент времени в Саблино сидит 1000 женщин. Из них 470 ВИЧ-положительные.
Вот последние цифры по ВИЧ-положительным заключенным. 55 687 человек ВИЧ-положительных. ВИЧ плюс ТБ в заключении 5154 с установленным уже диагнозом ВИЧ-ТБ. И 45 000 заключенных с активной стадией туберкулеза.
А что это за данные? Откуда они?
Это данные, это Российский фонд здравоохранения дает данные, но ровно такие же данные я видела у Рейнера, это вовсе. Меня больше всего удивляет, что действительно людям кажется, что можно построить какой-то колпак и как-то отделить от себя всех этих ужасных наркоманов, изгоев и нехороших людей. Это эпидемии. Эпидемии невозможно отделять одно от другой. Надо было останавливать эпидемию среди наркопотребителей ВИЧ до того, как она ушла в общую популяцию. Можно было останавливать в этой среде до. Да, но нельзя это изолировать. Да? Можно это лечить, можно это профилактировать. И тогда можно будет остановить эпидемию. И тогда ваш суп, и вот откашляют люди с открытой формой туберкулеза. Но невозможно сделать так, чтобы это было отдельно. Я сама употребляла наркотики достаточно долго. Я знаю, как это выглядит. Это те же самые кафе, кофехаус, это те же самые там Макдональдсы и так далее, и тому подобное, где люди употребляют наркотики.
Учитывая еще, что сейчас достаточно большое количество людей с открытой формой туберкулеза находится, в общем, среди нас, ходят в те же кафе, едят в те же ресторанах, что и мы все, то, в общем, получить мультирезистентный туберкулез не так уж сложно.
И это невозможно отделить одно от другого. Мы не в безвоздушном пространстве находимся. Если люди считают, что у них есть там деньги, положение и все остальное, их дети учатся в тех же университетах, ходят по тем же улицам, и они не смогут это отделить. Что такое лечение туберкулеза? Год надо провести в больнице. Это очень трудно сделать. Даже если ты никаких наркотиков не употребляешь. А если ты еще что-нибудь употребляешь, ты там год не высидишь никогда. Таким образом, с недолеченной, уже резистентной формой люди отправляются обратно на улицу. Вот и все. То есть здесь или выстраивать нормальную систему лечения и привлечения пациентов, как это делают на Западе. Есть система ДОЦ, она работает. Этот контроль приема лекарств, люди приходят за этими лекарствами. Они должны находиться все время в стационаре, они приходят. Там есть специальные мероприятия по лечению химической зависимости, которые бы, да, помогали в этом во всем, в том числе заместительная терапия. То есть только таким образом это можно делать. Потому что по-другому, а как? Человек приходит, на самом деле, он лечит несколько заболеваний. Он приходит лечить не просто туберкулез. Надо понимать, что у него еще плюс туберкулеза имеется ВИЧ, гепатит и химическая зависимость. Если лечить только что-то одно из этого, то все остальное не даст не получить должный эффект. Ничего не выйдет. Никакого понимания этого вопроса не существует. У нас там свой какой-то путь, я не очень понимаю, какой и в куда этот путь вообще нас приведет. Естественно, международные фонды, которые помогали все это когда-то ставить, они тоже уже устали. Россия везде заявляет, что у нас все хорошо.
Она донор.
Да, мы доноры, мы лидеры в борьбе. В общем, мы занимаем лидирующую роль совершенно непонятно в чем. В том, что мы даем денег на Африку, в то время как у нас народ дохнет пачками и развивается эпидемия одного, другого, третьего и десятого. Я не очень понимаю, в чем мы лидирующая роль, но она как бы есть. Соответственно, международные организации тоже говорят, ну все, лидирующая роль пока. А международники довольны, наши довольны, недовольны только мы. Потому что у нас люди, потому что у нас дети, потому что у нас зэки и вот. С нулевым, вообще каким-то, нулевой возможностью получить помощь. Есть такой метод контроля эпидемии, как снижение вреда от употребления наркотиков. То есть если людей консультируете, если заниматься с ними профилактической работой, то тогда они будут чистым инструментарием пользоваться при инъекции, да, тогда они будут понимать о том, как передаются те или иные заболевания, и будет уменьшаться, в принципе, эпидемия. В общем, по этому пути идут все развитые страны, таким образом и контролируется заболевание. Наша страна решила, что у нас уникальный путь, свой путь, и поэтому духовность воздержания и здоровый образ жизни – это очень хорошо. Безусловно, это очень хорошо, но человек, у которого доза 2 грамма, это, я вам серьезно говорю, ни о чем вообще. Это поздно уже, знаете, про какой-то марафон, там, бег, рассказывать, когда 2 грамма, и, в общем, все уже очень серьезно. Не работает. Наркомания – заболевание, безусловно, био-психо-социо-духовное. Духовный компонент должен быть, но при этом должны существовать еще все остальные. Вообще должна существовать какая-то система лечения наркомании. У нас ее, например, нет. У нас есть детокс, который выдается за какое-то лечение от наркомании. Вот. У нас есть некоторые методы лечения наркомании, вообще запрещенные, таких заместительной терапии. У нас есть реабилитации, выживающие вопреки всему. опять-таки, да, те методы, которые практикуются, там, 12-шаговые, которые практикуются во всем мире, у нас почему-то в таком полулегальном состоянии. У нас очень большое количество еще всяких странных реабилитационных центров, где люди почему-то работают на каких-то других людей.
Трудотерапия называется.
Да, или которых какими-то наручниками к чему-нибудь пристегивают и битами бьют тоже. Вот у нас вот ноль понимания того, что это заболевание, ноль понимания того, что это можно и нужно профилактировать, это можно и нужно лечить. Почему-то начинаются сразу какие-то моральные, этические оценки, оправдываются пытки. Я не понимаю, в чем вообще дело. Должно быть огромное количество пунктов, где еще можно поменять шприцы, получить консультирование, через которые можно пойти на лечение, да, там пройти социальную адаптацию и так далее. Там, ничего этого нет. И последняя профилактическая программа, которая вообще такая вот нормальная, работает действительно среди самой тяжелой такой части населения, как люди, употребляющие наркотики, люди, занимающиеся коммерческим сексом. Сейчас это все закроется уже. Долгие годы благотворительный фонд «Гуманитарное действие», вот город Санкт-Петербург, это автобус, он работает самой вот уязвимой, тяжелой частью населения. В общем, в этом году на этот автобус, к сожалению, нет денег. Ну, в общем и целом, конечно, один автобус всем капли в море на огромный мегаполис. Их должно быть не один, не два и не три, да, но даже последний уже автобус.
Ты по каким районам автобус ездил, когда?
А он ездит по всем районам города, вот приезжает там, скажем, проспект Просвещения, восток со Сталкита за Сталкита, там по четвергам стоит автобус. Ну, вот так вот. Вот так
работает. А откуда кто знает, когда автобус?
Естественно, наркоманы, конечно, в районе знают, они все бегут, меняют шприцы. Вот. Да вообще, наверное, автобус, это, пожалуй, единственное место, где хоть какую-то помощь с тобой хотя бы разговаривать по-человечески, да, там можно получить хоть какое-то сопровождение, сдать анализы, получить консультацию, получить шприцы, хоть что-нибудь. И сейчас вот эта вот программа свернется, я вообще не представляю. Если раньше можно было хоть какие-то данные получать там, ну, на чем торчат, как вообще дела, что происходит, какие развиваются эпидемии, то сейчас закроется автобус, и вообще это станет мертвая зона совсем. То есть, кроме того, что мы даже этой капли в море не сможем оказать уже никакой помощи, да, так мы же еще ничего не сможем узнать, что там у нас, как дела. Вот сейчас мы узнали последний раз про туберкулез, больше не будем знать. Не, ну, может быть, меньше знаешь, крепче спишь, конечно, да, но я бы вот как-то к эпидемиям так не относилась.
Почему такие высокие темпы распространения туберкулеза и ВИЧ-инфекции в России? Об этом я беседовала с Александрой Волгиной, организатором несанкционированных акций протеста ВИЧ-активистов, координатором движения «Пациентский контроль», и Марией Годлевской, руководителем благотворительного фонда «Свеча», самоорганизации людей, живущих с ВИЧ. На этом я завершаю программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнения экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».